Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Мой коллега Игорь Померанцев побывал на очередных поэтических чтениях «Черновицкий меридиан» и привез из Черновцов запись для нашего гуманитарного коридора с психологом Оксаной Пендерецкой.
Оксана, Черновцы стали городом, куда приезжают переселенцы или беженцы, я не знаю, как точнее их назвать. И они приезжают со своими нервами, со своими психозами, со своими страхами. Они изменили психологический ландшафт города?
По моему мнению, изменили и достаточно сильно, но неоднородно, потому что кто-то, правда, приезжает сюда со своими ранами, со своими травмами и пытается как-то их здесь залечить. Иногда они злятся на то, что здесь тихо. Был такой скандальный прецедент, когда в соцсетях чем-то человек был недоволен и прямо сказал, что почему же такие хорошие наши города бомбят, вот бы Черновцы ракету пару, чтобы узнали, как это. Люди иногда пытаются мериться бедой, да, вот нам хуже, чем вам. Вам тоже плохо, мы понимаем, но нам хуже, чем вам. Люди бывают напуганные, плохо переносят скопление людей, закрываются в себе, не приспосабливаются, а как будто вот в этой ракушке дальше заняты выживанием, хотя, в общем, непосредственной угрозы для их жизни нет. Бывает прямо противоположная реакция. Выживший человек празднует жизнь. И это тоже раздражает кого-то, тоже кого-то злит. Какие-то шумные компании, празднества, застолья, заполненные кафе и рестораны. Для меня примечательно, что этого в марте-апреле было гораздо больше, чем сейчас. То есть, вырвавшись из этого ада, люди пытались как-то вот компенсировать себе это здесь, в Черновцах, либо просто вознаградить себя за перенесенные страдания.
Я заметил, что в Черновцах горожане почти полностью перешли на украинский, а приезжие с востока Украины предпочитают говорить по-русски.
Люди из восточной Украины стараются говорить на украинском, и у них хорошо получается.
У вас увеличилось число клиентов?
У меня их больше, чем было раньше, потому что есть люди, которые приходят с проблемами, связанными с войной, а есть люди, которые приходят решать вполне мирные проблемы, для которых война является просто фоном, отягчающим, усложняющим, но фоном.
Что такое первая психиатрическая или психологическая помощь?
Первая психологическая помощь – это немедленная, достаточно поверхностная помощь, которая направлена на заземление и стабилизацию. Это условный сигнал человеку – ты цел, ты есть, я рядом с тобой.
У немецкого философа и психолога Ясперса есть такое понятие «Grenzsituation». Пограничная ситуация, но война – это ситуация, которая длится уже много месяцев. Как психологу работать со своими клиентами в подобной ситуации?
Мне не кажется, что продолжительность делает ситуацию менее пограничной. Мы оказались в ситуации запредельной неопределенности, но мы все одинаково этой определенности не любим. Она вызывает тревогу, она вызывает много напряжения, Она требует усилий для того, чтобы с ней справляться, и она является жизненным фоном сейчас для всех без исключения.
Как переносят вот эту травму, эту гренц-ситуацион дети?
Сложно переносят. И мне больно, например, видеть, какое количество агрессии сейчас демонстрируют дети. Дети – это антенны. Дети ловят на бессознательном уровне те эмоции, которые переживаются взрослыми. А сейчас это по большей части тревога, злость, вплоть до ярости, растерянность. Дети иногда не в состоянии осознать, что с ними происходит. В их жизнях иногда даже нет конкретной причины для того, чтобы чувствовать то, что они чувствуют. Но они это чувствуют и справляются с этим хуже взрослых. А взрослые не всегда понимают, как помочь своим детям.
Среди украинских беженцев и переселенцев не только люди, но и их животные, собаки, кошки, попугаи.
Они страдают не меньше нашего, потому что они точно такие же антенны, а иногда и более чувствительные. И с одной стороны, домашние животные, ну, совершенно очевидно, выполняют терапевтическую функцию по отношению к своим хозяевам. Это то, обо что можно успокоиться, утешиться, а еще это кто-то слабее тебя, о ком можно позаботиться и так почувствовать какую-то свою дополнительную силу, но при этом животное беззащитно, поскольку оно зависимо от нас. И чувствует животное ровно то, что чувствует его хозяин.
Вы психолог с большим стажем. Вот в этой новой ситуации что-либо вас удивило? Поразило, потрясло.
Меня поразило то, с каким огромным количеством амбивалентных, парадоксальных чувств нам пришлось столкнуться. Как мы на самом деле умеем одновременно переживать лютую ненависть и всеобъемлющую любовь. Растерянность и абсолютную сфокусированность, сконцентрированность, готовность к действию. Да и в конце концов такие специфические человеческие чувства, чувство бездомности, да, потому что мы все сейчас не можем чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя дома, полноправными хозяинами своего дома. И одновременно вот это чувство, которое появилось касаемо всей страны. Мы дома, это наши, и мы это никому не отдадим. А еще я с большим интересом наблюдаю за тем, как люди исследуют в этой страшной ситуации себя, потому что на самом деле мы не знаем себя такими, мы часто не нравимся себе такими, мы иногда даже боимся себя таких. Но нам удается по большей части с этим справляться. Ну, например, не так давно у меня в кабинете плакала женщина, которую приютили в Черновцах, у которой в одном из больших городов на востоке Украины был свой дом, был свой бизнес. И плакала она от бессильной злости на саму себя, потому что вместо того, чтобы чувствовать благодарность к людям, которые ей помогли, городу, в котором она находится, она чувствует весь спектр отрицательных эмоций. Ей все здесь не нравится, ее все здесь раздражает, ей от всего не по себе. И на самом-то деле до открытия, что раздражает ее единственно тот факт, что она не может вернуться домой, был всего один шаг. Но как-то она вот сама к этому прийти не могла и практически начала себя ненавидеть за это. Или другие примеры, когда местные люди взяли на себя поначалу слишком большие обязательства, да, заселили свои квартиры теми, кому требовалась помощь. Иногда это были чужие люди, иногда родственники, даже очень близкие. Но эти люди переоценили свои силы, в какой-то момент просто стали выгорать и не выдерживать бытового напряжения и не могли себя в этом признаться. И чувствовали себя плохими. очень много случаев, когда люди запрещают себе оплакивать утраты. Запрещают, потому что сейчас не время.
Как вы разговариваете с вашими клиентами? Вы даете советы, вы слушаете, отвечаете ли вы на вопросы?
Советов я не даю никогда, потому что на самом деле я не умнее тех людей, которые приходят ко мне. И тот факт, что у меня есть профессиональные знания определенные или мой собственный жизненный опыт, не дает мне морального права указывать человеку, чтобы он должен был в той или иной ситуации сделать. Я слушаю, вы правильно заметили. Во-первых, эти люди ищут тех, кто их послушает. У них есть свои истории, тяжелые, страшные, и они поначалу проверяют, сможешь ли ты это выдержать. Они на самом деле испытывают психолога на прочность. И только доказав, что ты способен это выдержать, ты получаешь определенный кредит доверия. Давайте не забывать, что у меня, к счастью, к огромному счастью, нет такого опыта, как у этих людей. Поэтому мне важно их слушать, важно их слышать. И я никогда не скажу фразу «я представляю себе, что ты чувствуешь», потому что я не представляю. Я спрошу, что чувствует человек.
Чем приходят люди к вам и с чем уходят?
Приходят чаще всего с болью, со страхом, с непониманием, иногда с отчаянием. Я очень надеюсь, что они уходят с чувством, что они справятся. С чувством, что они справятся сами. Что даже воспользовавшись помощью и поддержкой со стороны, они все равно смогут сами.
Буковинцы, черновчане молдавского происхождения, почти у всех у них есть румынские паспорта. Они бы могли просто собрать вещи и уехать в Румынию.
А мой знакомый обиделся, когда я позвонила ему в начале марта и спросила, ты здесь? Он спросил, а где я, по-твоему, должен быть?
Оксана, нас сейчас слушает самая разная аудитория. Я знаю, что психологи не дают советов. Тем не менее, может быть, какой совет вы даете себе?
Наверное, главный совет – попытаться сохранить себя в этом во всем. Сохранить в этом случае не только и не столько означает выжить. Сохранить свою личность, интегрировав новый опыт, все-таки остаться собой.
Оксана, у меня к вам личный вопрос, и вы вправе не отвечать на него. Ваша дочь живет в Португалии. Вы часто разговариваете с дочерью? Она волнуется? Она переживает? Не чувствует ли она себя психологом в разговоре с мамой?
Мы разговариваем практически каждый день. Она очень волнуется, очень переживает. И с первого дня войны нам потребовалось немало усилий для того, чтобы отговорить ее ехать сюда. Главным нашим аргументом было то, что там она приносит больше пользы, и это действительно было так, потому что она помогала размещать прибывших украинцев, потому что она занималась сбором денег, которые были нужны, покупкой всяких необходимых вещей и для гуманитарной сферы, и для армии. Но в июле месяце наши аргументы кончились. Она приехала сюда, 3 недели провела здесь. В первый день сказала о том, что тут ей намного спокойнее, чем было там, потому что она рядом с нами, и потому что она видит, что жизнь, пусть сложная и местами страшная, не остановилась. Психологом друг для друга мы не работаем. Мы очень стараемся оставаться мамой и дочерью, а когда ей нужно, у нее есть свой психолог.
Собеседницей Игоря Померанцева была черновицкий психолог Оксана Пендерецкая.
Отвечая на вызов времени, осенний сезон моего подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» задуман как опыт всестороннего освоения новой военной реальности. Каковы причины и последствия катастрофы, выпавшей на долю наших современников? Слушайте на любой привычной для вас подкаст-платформе.
слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Наш следующий собеседник – коллега Андрей Устинов, составитель хрестоматии «Украинский литературный модернизм», учебник по украинской культуре. Книга выйдет вскоре в бостонском издательстве «Academic Studies Press», который возглавляет Игорь Немировский.
Андрей, ощутимо ли, по крайней мере для вас, присутствие украинцев в Сан-Франциско? Ну, знаете ли вы что-нибудь об их газетах, бюллетенях? Знаете ли вы о том, что в Сан-Франциско есть генеральное консульство Украины?
Ну, конечно, разумеется. Я ходил туда, в консульство, там устраивались митинги в поддержку Украины. Она находится на улице Буш, прямо возле ворот Чайна-тауна. Это довольно живое место. А присутствие украинцев в Сан-Франциско ощущается абсолютно. Здесь есть люди, которые напрямую занимаются помощью Украине прикладной, которые работают в фондах. Во-первых, есть фонды в поддержку Украины, например, Лелека Фаундейшн. Она занимается медицинскими препаратами и пересылкой медицинских препаратов гуманитарной помощи в Украину. А есть индивидуальные люди, да, которые делают дело так, что как бы они это не афишируют, но они занимаются делом, а не просто болтовней.
Я читал, что в Сан-Франциско устроили инсталляцию в память о погибших детях Украины. Это пустые детские коляски, более 150 колясок. Причем их разместили перед мостом «Золотые ворота». Вы знаете что-либо об этой акции?
Конечно. Эта акция была на Криси Филд. Причем это не просто напротив моста «Золотые ворота», это разместили прямо возле того здания, которое когда-то занимал фонд Михаила Сергеевича Горбачева. Ну да, это была вот такая вот акция. Было большое количество людей, родителей с детьми, которые пришли почтить память убитых детей в Украине. Кроме того, постоянно проводятся, скажем так, фандрейзеры в Голден-Гейт-парке, главный парк Сан-Франциско и вообще Калифорнии. Это Голден-Гейт-парк, где, ну, буквально, наверное, если не каждые 3 недели, то, по крайней мере, каждый месяц обязательно устраиваются украинские пикники. Последний был в минувшее, кажется, да, в субботу. Так что это все очень-очень ощутимо.
Андрей, вы сказали о вашей антологии. А в какой мере это политическая или этическая дань сегодняшнему дню, а в какой действительно научная потребность взглянуть на украинскую культуру заново и свежо?
Ну, научной потребности, наверное, не так много, потому что украинистика как дисциплина существует, слава богу, она никуда не исчезла, просто она занимает крайне маргинальную позицию во всей западной академической науке, включая Соединенные Штаты, разве что за исключением Польши. Это больше другое. Смысл этой антологии, она и называется поэтому учебник. А смысл этого учебника как раз в том, чтобы служить целям пропедевтическим, то есть педагогическим. Дело в том, что поскольку вообще украинские студии, как и другие студии в славистике в Америке, польские студии, чешские, всегда занимали довольно такие маргинальные позиции по отношению к всему, что связано с русским литературным наследием. Пришло время, как мне кажется, совершенно поменять эту картографию. Я, когда начал заниматься этой антологией, я совершенно конкретно указал в подробном описании, когда мы подавали проект в издательство, о том, что мое мнение, что Russian Studies как дисциплина должны отойти в тень и оставаться там как можно дольше. Просто потому, что Russian Studies уже все известно. А про Ukrainian Studies неизвестно фактически ничего. Цель нашего ридера как раз заключается в том, чтобы Ukrainian Studies вышли на авансцену, чтобы люди узнали, какая замечательная культура существовала в период Интербеллум, что это не только расстрелянные Відродження, то есть расстрелянное возрождение, как это называется в самой Украине, что это гораздо богаче и интереснее, что это существует в контексте европейской культуры того времени, причем гораздо больше, чем то, что создавалось в метрополии, скажем так, в Советском Союзе. Хотя Украина была частью Советского Союза, тем не менее, в 20-е годы украинские поэты писали так, как будто Советского Союза не было. Писали так, как не снилось их российским современникам. А до этого времени существовала, как мне кажется, единственная книга, которая действительно освещает этот контекст. Прекрасная история украинского футуризма, написанная Олегом Ильницким, которая вышла в Гарварде в 1997 году. Но после этого внимание Ukrainian Studies, да, переключилось больше на современность, потому что там появились очень, особенно после Майдана, появились очень сильные голоса современных авторов в поэзии. Это Сергей Жадан, в прозе Юрий Андрухович. Довольно много. Они довольно хорошо представлены сейчас в контексте этой культуры. И как бы фактически все отошло на второй план. При этом в самой Украине вышла прекрасная антология Натальи Котенко, посвященная киевским неоклассикам. Это огромный том, изданный издательством «Смолоскрипт», где тексты киевских неоклассиков фактически неизвестны и подготовлены очень-очень хорошо. И этим нужно пользоваться. И отчасти это было стимулом к тому, чтобы представить и поэзию Украины, и литературную культуру этого времени именно для англоязычной аудитории. Тем более, что отчасти это отвечает тому, что о чем так много пишет «Нью-Йорк Таймс». Джейсон Фарраго, замечательный журналист, который не просто сидя в офисе в Нью-Йорке, а который побывал на фронте в Украине, написал две, может быть, уже больше, но очень-очень важные статьи, где он совершенно неоднозначно говорит о том, что в первую очередь это война против украинской культуры, против украинского того, что мы говорим, национальной идентичности, того, что существует. Вот что он пишет. «With Russia actively trying to erase Ukraine's national identity, this country's music, literature, movies and monuments are not recreations. They are battlefields. The true culture war of our age is the war for democracy. And Ukrainian culture, past and present, has become a vital line of defense for the whole liberal order». Что касается этической стороны, то тут все довольно просто, потому что двух мнений быть не может. И вот представьте себе, что происходит что-то ужасное, и у вас возникает чувство вины. И вы либо можете сидеть и ламентировать об этом до бесконечности, либо решаете что-то сделать, чтобы не сидеть и не смотреть на этот ужас. И в данном случае мне кажется, что каждый человек, который решает действовать, должен действовать в том ключе, в котором он считает, что он принесет гораздо больше пользы. И вот, например, мои друзья Женя и Стас Юркевич в середине марта, через 3 недели после начала войны, все бросают и едут в Тихуану, где в то время существуют лагеря беженцев. Работают в этих лагерях, потом возвращаются, не анонсируют это никак. И делают все очень, ну, для себя, скажем так. Да, они для себя берут беженцев в свой дом, они для себя берут 13-летнего мальчика, который живет вместе с ними. Просто потому, что они не могут себе представить, как это делать иначе. И я тоже посмотрел на это, потому что Юлия Ильчук предложила сделать что-то связанное с Украиной. И я подумал, что я как филолог, не знаю, историк литературы, наверное, самый лучший мой вклад, самый действенный будет именно в том, чтобы создать, или, по крайней мере, попытаться создать такой учебник. И мои соавторы, люди в издательстве Academic Studies Project, потому что учебник выходит в 2 сериях одновременно. Одна серия Cultural Curriculum, которую курирует профессор Марк Липовецкий из Университета Колумбия в Нью-Йорке, и серия Ukrainian Studies, которую курирует профессор Виталий Чернецкий из Kansas University. Это уникальный прецедент, что издательство согласилось даже на такие короткие сроки, чтобы издать книгу до конца года. Поэтому мы должны сдать рукопись 1 ноября и надеяться, потому что это очень важно, отметить 2022 год. Во-первых, это год столетия украинского формализма. и вообще формирование украинской литературной теории и литературной критики. Во-вторых, это год, когда Россия развязала войну против Украины.
Андрей, огромное спасибо.
Большое спасибо, Андрей.
Спасибо большое. Отдельно я хочу отметить усилия, которые делаются в американской академической среде, которые очень действенные. За это взялись молодые женщины в Dartmouth College, профессора, причем Виктория Сомов, профессор в Slavic Studies в Dartmouth College, она уроженка Донецка, Юлия Комска из Львова, которая не имеет отношения к Slavic Studies, она германист, и Энсли Морс, уроженка Нью-Хэмпшир, которая, вне всякого сомнения, сейчас является, наверное, лучшим переводчиком русской литературы на английский язык. Они взяли на себя такую обязанность при поддержке Ребекки Байрон, которая работает администратором в Dartmouth College, чтобы учредить курсы по украинской культуре и литературе, пригласить аспирантов из Украины и устраивать чтение современных украинских поэтов по Зуму у них в колледже. И мне кажется, что это особенно нужно отметить, потому что Dartmouth College – один из самых элитарных и престижных университетов в Америке.
Нашим собеседником был коллега, филолог Андрей Устинов, составитель хрестоматии «Украинский литературный модернизм», которая вскоре выйдет в бостонском издательстве «Academic Studies Press», который возглавляет Игорь Немировский. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».